Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Асманов.
Наталья Князева, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Поговорим мы сегодня о правах медицинских работников, сотрудников, работников здравоохранения, потому что, к сожалению, несмотря на то, как сильно мы любили медиков во время пандемии, как все их превозносили, права этих людей попираются не реже, чем права любых других сотрудников, работников любых других сфер. Да. А вот говорят об этом реже, честно говоря, поэтому сегодня у нас в гостях председатель Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения Айгуль Байлиева. Айгуль Асанакуновна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Здравствуйте. Также у нас в гостях главный технический инспектор труда Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения Бахтияр Станбеков. Бахтияр, здравствуйте, рада вас видеть. Давайте тогда и начнем, собственно, с пандемии, потому что до пандемии коронавируса, честно говоря, общественность к медикам не то что обращала на них часто внимание, да, но действительно с точки зрения того, когда мы осознали роль медицинского работника в плане того, что это люди, которые ежедневно спасают чьи-то жизни, а не просто человек, к которому ты приходишь по нужде, иногда, если у тебя со здоровьем более-менее все, слава богу, в порядке, да, люди погибали на своих рабочих местах, рисковали своими жизнями, работали в красных зонах. Скажите, пожалуйста, как изменился подход вообще к тому, как мы озаботились безопасностью наших медицинских работников, какие мы выводы сделали после того, как, ну, более-менее пандемия коронавируса потихоньку уходит из нашей жизни?
Ну, она не уходит, потому что коронавирус – это уже один из видов вируса, который уже будет существовать с нами уже постоянно, как бы. Единственное, что мы сейчас уже как бы к этому проще начали относиться, это как к обыденному, естественному, ежегодному, скажем, ежегодной вспышке гриппа или ОРВИ, да, элементарному. Поэтому, да, пандемия вознесла свои корректировки, значит, в мерах безопасности медиков. Почему эта пандемия? Пандемия не только медиков нашей страны, да, нашу страну она задела, она в целом весь мир затронула о том, что никто не был подготовлен к этому вирусу. Он такой молниеносный, жесткий и с большим количеством летальных исходов оказался. Поэтому никто не был фактически, честно говоря, подготовлен. Да, мы слышали там где-то, но когда это коснулось именно нас, мы оказались как бы раздетыми и не готовыми к встрече этой пандемии. Естественно, пошли уже непосредственно заражения наших самих медиков, медицинских работников, которые на тот момент полностью еще не были обеспечены именно теми средствами индивидуальной защиты. Это элементарные вот эти легкие формы как бы противочумных вот этих костюмов, да, как бы. И уже здесь кто на что гораст, как бы уже изобретали сами, лишь бы как-то сохранить себя, членов своей семьи. Ну вот, а сейчас уже, слава богу, после этой пандемии, после того, как уже все поняли о том, что первое, это защита только лишь непосредственно средства индивидуальной защиты, у нас, скажем, уже как бы имеется в наших организациях уже более или менее достойный такой запас этих индивидуальных средств защиты как бы наших медицинских работников.
Но в целом ведь права трудящихся работников здравоохранения как трудящихся, они ведь нарушались тогда, потому что рабочий день был нефиксированный, люди перерабатывали, денег им за это не всегда доплачивали, за эти переработки, ну, прямо скажем.
По крайней
скажем.
Мере, только обещали в будущем.
Да, и по поводу тех же там самых средств индивидуальной защиты тоже не всегда они предоставлялись, а врачи просто работали, потому что, ну, вот они врачи, да, потому что эту пресловутую клятву какому-то там Гиппократу в студенчестве давали. Были ли случаи, когда приходилось доказывать то, что медики там были не виноваты в тех или иных ситуациях, что им нужно выплачивать нормальные компенсации, когда приходилось бороться как-то за их права?
Да, приходилось, и сейчас идут последствия непосредственно этой пандемии, когда непосредственно, значит, те лица, которые, скажем, работали и заразились на тот момент, переболели, но почему-то оказались за бортом выплат вот этих компенсационных выплат, которые были в размере там 200 тысяч сомов при заражении, как бы при подтверждении у него этого коронавируса. И здесь нонсенс, знаете, в чем? В том, что нормативно-правовая база на тот момент с коронавирусом не была подготовлена. Она mm-hmm. была сырая, как бы все делалось наобум, и, соответственно, значит, не учитывались некоторые моменты. Вот, то есть и после того даже, когда начинались вот эти выплаты компенсационные, да, скажем, было установлено нашим правительством, да, в размере 1 000 000 сомов, это в случае летального исхода медицинского работника, и 200 тысяч. На тот момент как бы тоже у меня стоял спор, почему 1 000 000. Потому что если это мы будем считать, что он как бы несчастный случай на производстве, скажем, летальный случай при исполнении его функциональных обязанностей, то даже при заработной плате 5 тысяч сомов, да, скажем, это 20 среднегодовых ему должны выплатить. То есть если 5 тысяч сомов это в год у нас 60 тысяч, а 60 мы умножаем на 20, это 1 200 000.
Ага.
Угу.
То есть это уже как минимум это на 200 тысяч как бы ему не доплачивают. Ну, потом сказали, что это фиксировано, поэтому расчеты, ну, исходили из того, ну, сколько есть, столько как бы и будем. Ну, они были как бы довольны этим, и поэтому... Там был нонсенс еще такой о том, что он отрабатывает в красной зоне, скажем, определенные 15 дней, да, скажем, отрабатывает 15 дней, потом он идет на карантин тоже на 15 дней, то есть выжидает, то ли он заразился, то ли не заразился, и чтобы обратно войти в эту, во вторую как бы, смену, следующую. Как бы. И здесь нонсенс возник о том, что их отправили на карантин без каких-либо условий оплаты. Там просто потом сочинили, придумали о том, что ну давайте мы им будем выписывать листки по временной нетрудоспособности на это время, как бы. На эти 15 как бы, календарных дней, и, соответственно, на 15 календарных дней там как бы среднемесячная заработная плата. Это намного меньше, получается, той выплаты, которую они бы получали, работая в красной зоне. Mm-hmm. Ну, поэтому здесь очень много было таких очень этих нюансов. Если во всем этом как бы разбираться, знаете, там может попахивать не одним уголовным делом, и при выплате вот этих компенсационных выплат тоже очень было много представлений со стороны Генеральной прокуратуры о том, что единолично там секретарь этой комиссии по выплате вот этих компенсационных выплат, она с какими-то помощниками, которые вообще не входили в состав этой комиссии, да, скажем, они принимали сами решение, кому давать, кому не давать, как бы кому разрешать жить, кому не разрешать, там, типа такого, вот если утрировать, да. Угу. Вот поэтому нонсенс состоит вообще в целом у нас в том, что даже вот эта комиссия по рассмотрению заражения, выплаты, там, если посмотреть состав комиссии, там люди, не имеющие абсолютно никакого отношения к медицине, которые не имеют никакого ни малейшего понимания вообще в медицине, в строении человека там, и в строении этого вируса, и в его профилактике, скажем, лечении и т.д. и т.п. Вот, поэтому там один-единственный был эпидемиолог, ну, о чем говорить с этими, как может быть эта комиссия, да, одна как бы справедливо решать, он действительно ли заразился, выполняя свои функциональные обязанности, или может он где-то погулял, там посидел или съездил там куда-то в тур какой-то, да, краткосрочный, и оттуда привез. И поэтому вот от этого пошли недовольства, там, и большая часть, которые как бы оказались за бортом, вот они сейчас в одиночку, там, в этом они по всем этим инстанциям ходят, потом уже последняя инстанция, это уже судебные органы. Идут, и есть такие случаи разбирательств именно в судебных органах, чтобы доказывать о том, что он действительно болел, и о том, что у него действительно... И есть еще один тот момент о том, что когда была, скажем, коронавирусная инфекция, да, и последствия ее, скажем, вот атипичная вот эта пневмония, uh-huh. да, и пневмонию только лишь позже же присоединили, что это как бы последствия этого коронавируса. Uh-huh. А изначально только просто вот по документам положено только то, что ты заболел, контактировал с этим количеством больных, есть у тебя доказательства, скажем, и потом уже как бы к этому прибавили о том, что у него выработались ли иммуноглобулины там, определенного типа именно на этот коронавирус, то есть антитела к этому коронавирусу. И это уже дополнительные как бы доказательства были. Поэтому пандемия ее хоть и внесли в категорию, значит, в постановление правительства о том, что это... уже является особо опасной инфекцией. Ну, вот такие есть как бы недочеты, недоработки вот, в нормативно-правовых документах. Они сейчас имеются. Вот если сравнивать с Российской Федерацией, да, вот мне нравится, там мы как бы являемся членами Международной конфедерации именно стран СНГ здравоохранения. И вот мы делимся опытом, смотрим как бы после коронавируса у них в Министерстве труда и социального как бы их развития, да, они продвинулись дальше даже после этой пандемии в том плане, что они уже разработали документы по реабилитации наших этих медицинских работников, которые переболели коронавирусом, и позаботились об их, значит, при случае их инвалидизации. То есть выплат каких этих социальных каких-то выплат в случае вот таких этих уже, когда после коронавируса, скажем, из-за обострения каких-то его хронических заболеваний, он уже получает какую-то группу инвалидности, инвалидизации. И поэтому в этих случаях какие-то предусматриваются выплаты. Но у нас, к сожалению, в этом плане уже ничего не рассматривается, ничего не смотрится. Ну и вообще в последнее время у нас, к сожалению, вот идет о том, что как бы человека труда у нас не будет существовать, как бы, и поэтому в Министерстве труда, которое должно напрямую заниматься вот этими вопросами труда, которое занимается вопросами продолжительности рабочего времени какой-либо работников какой-либо отрасли, их продолжительность дополнительных отпусков за работу их в особых условиях, вредные условия. То есть управление труда в Министерстве здравоохранения, к сожалению, на сегодняшний день уже фактически оно, может быть, существует на бумаге, но фактически специалистов в этой отрасли уже нету. И, соответственно, инициативы издавать, создавать новые нормативно-правовые акты, касающиеся именно труда, сферы труда, они не сходят на нет. И, ну, еще есть, идет, наверное, политика власть имущих о том, что сейчас, например, они лоббируют вопрос пересмотра Трудового кодекса, который, в принципе, идеален. Вот, знаете, он прекрасно адаптирован за все эти годы, он был переиздан в 2004 году, да, в него ежегодно вносятся корректировки, касающиеся вот именно труда, вопросов труда. И сейчас как бы муссируется тот вопрос о том, что он нам не нужен, он не годится, он не привлекает инвестиции. Ну, кодекс, он не может привлекать инвестиции. Инвестиции и трудовой кодекс, трудовое законодательство совершенно несопоставимые вещи. Потому что инвестиции, если инвестор приходит, он не говорится о том, что он у нас будет руководителем, работодателем, который будет, значит, заключать трудовые договора или вступать в трудовые отношения в ту предприятие или организацию, куда он будет инвестировать, правильно? Он просто приносит деньги и все, капитал.
Ну да. Слушайте, а вот вы рассказали там о каких-то коллизиях с законодательством, там проблемами с выплатами, потому что там было тоже непонятно с документами. А профсоюз, собственно, в этот момент какую роль играет? Что вы делаете непосредственно для того, чтобы
помочь? Мы непосредственно как бы приходим, как бы мы являемся социальными партнерами работодателей, социальными партнерами правительства, и, соответственно, мы вносим свои предложения, вносим обращения, как бы, ну, зачастую, значит, у нас так в последние годы образовалось о том, что если мы, например, обращаемся к депутатам или в правительство, они спускают наши обращения в отрасль, то есть в Министерство здравоохранения. Ну, и Министерство здравоохранения, ну, это не их компетенция, чтобы да, эти...
Само себе на горло наступить должно.
Да, они же не могут же сами как бы рассматривать тот вопрос, который они самостоятельно не могут решить, и мы как профсоюзы как бы для улучшения условий труда, там, скажем, наших работников системы здравоохранения, мы вносим вот эти предложения, вносим как бы это, чтобы они отрегулировали, откорректировали, то есть на этапе как бы договорных вот этих, то, что мы как бы сначала их оповещаем о том, что вот имеются вот такие-то эти проблемы, коллизии в этих нормативно-правовых актах, отреагируйте, пожалуйста, если как бы это. Ну, Получается так, что нам все время в итоге отвечает только само Министерство здравоохранения в компетенцию. Да. Ну, просто глупая какая-то отписка, знаете, и все. И вопрос поэтому остается на этом.
Ну, действительно, необходимо же проникать, скажем так, в суть вещей, да, когда мы говорим о том, что происходит в коллективе, да, какого-нибудь института здравоохранения, как идет работа. Не все медики, ну, в принципе, как в любой структуре, жалуются на то, что их проводят как трудящихся каким-то образом нарушаются. Скажите, пожалуйста, каким образом производится надзор за тем, как и какую политику работы проводят те или иные руководители, как выстроен, собственно, сам рабочий процесс? У вас какие-то полномочия есть, то есть вы можете прийти посмотреть, либо же это все делается исключительно по обращениям членов профсоюза, либо же по каким-то резонансным событиям?
Ну, основная задача Центрального комитета – это осуществление и контроль именно трудящихся работников здравоохранения. И в основном многие обращаются нам, Центральный комитет, именно когда у них нарушаются права и по другим вопросам тоже обращаются по заявлению. То есть мы создаем комиссию. То есть организация здравоохранения совместно с ними создается комиссия, и комиссия рассматривает их жалобы, и дальше уже расследуется. То есть и также, кроме вот Центрального комитета, есть еще служба надзора. Иногда бывает совместное расследование, служебное расследование по поводу вот, нарушения их прав. То есть мы каждый раз консультируем, также проводим обучение, каждый год проводится обучение именно по технике безопасности, проводятся инструктажи, как они должны вести себя во время работы, после работы. Бывают аварии, случаи, они получают травму во время работы. И все это во время расследования им проводится обучение. То есть каждый раз нашими сотрудниками проводится обучение, консультации.
Ну, в дополнение, если это одна из форм рассмотрения. А так у нас, согласно нашего вот этого трудового законодательства, у нас едется общественный надзор и контроль. Угу. И в целях вот общественного надзора и контроля у нас имеются выездные пленумы. Это согласно нашего устава, где мы берем какую-то определенную область, регион какой-то нашей республики, где мы непосредственно смотрим, оказываем практическую помощь и одновременно выявляем нарушения трудового законодательства в отношении работников этого региона, системы здравоохранения, которые непосредственно потом уже обсуждаются, и мы, значит, уже контролируем после о том, что мы, значит, вы должны довести до нас, чтобы эти все недостатки, выявленные при контроле, проверке, вот оказании этой практической помощи, насколько они были упразднены и в будущем, чтобы они больше не повторялись. Это вот еще одна из этих форм. Ну, в плане, знаете, мне очень в последнее время, ну, ни для никого не секрет сейчас, да, что, наверное, у нас сейчас общественная организация, да, профсоюзы в последние годы оказались почему-то в центре внимания всех, и, значит, ну, это, наверное, один из этапов жизни нашей организации, скажем, да, каждая организация имеет свой цикл жизни, поэтому, наверное, это один из этих циклов жизни, который, наверное, должен нас в этот период показать, указать на наши ошибки, недостатки и, значит, сподвижнуть на пересмотр своих каких-то уставных задач, целей, вот в этом плане. И поэтому в этом плане, например, в соседнем Узбекистане, вот мне нравится то, что профсоюзы, вот у них, видимо, они перешли, вот этот этап прошли, и болезненный какой-то. Сейчас у них, слава богу, благополучно, да, у нас чуть ли не каждую неделю все пытаются поехать в Ташкент, в Узбекистан, там посмотреть, поделиться опытом, да. И вот мы тоже в рамках своей международной организации тоже ездили, посетили, посмотрели. У них вот этот ковидный центр, у них два ковидных центра. И вот они в этом плане молодцы, что они эти ковидные центры оснастили всем последним этим. то, что имеется на сегодняшний день, адаптировали к своим условиям. Они уже даже умудрились защитить научную работу по коронавирусу. И в профсоюзах, например, они добились того, что у них отдельный уже профессиональный праздник. Если у нас, скажем, в стране он совмещен с социальным этим, социальной защитой, то у них уже имеется официальный свой как бы этот. И то есть они возвращаются к тому, что от чего когда-то все постсоветское пространство отошло, о том, что сейчас у них есть свободный доступ во все организации своей страны, республики, в вопросах соблюдения трудового законодательства и в вопросах, например, той же техники безопасности охраны труда. Угу. То есть у них беспрепятственный. На сегодняшний день у нас это очень, к сожалению, еще как бы не дошли мы до этого. Сейчас мы бьемся за то, чтобы как бы нас оставили все в покое, да, перестали критиковать, как бы... И мы как бы благополучно продолжили свою деятельность.
Давайте поговорим непосредственно уже про защиту прав медиков. Собственно, почему у нас возникла идея об этом поговорить. Совсем недавно мы разговаривали с главой центра, бывшего центра СПИД. В общем, там огромное длиннющее название. Угу. Теперь я уже его немножечко подзабыла. И вот она рассказывала, что понятно, что вирусом иммунодефицита человека и гепатитами В, С заболевают и медицинские работники в том числе довольно часто. И вот как мне представляется, и как я поняла вообще после этого разговора, вот если, например, строитель во время своей работы упал там с вышки, да, это считается производственной травмой, ему работодатель там потом оплачивает лечение, полностью его содержит, ну, в общем-то, да, человек на работе упал, это профессиональная
если
такая травма.
Если человек был нетрудоустроен, то тогда работодатель вообще получает уголовное преследование.
Да, да. А если же врач, к примеру, там... порезался во время операции, а он не специально это сделал, да, через перчатку, например, а человек болел вирусом иммунодефицита человека, и врач заразился, как нам объяснили? Врач должен, значит, это зафиксировать в журнале там чрезвычайных происшествий. Mm-hmm. А затем этот врач встает на учет, вот тот самый бывший центр СПИД теперь там по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и так далее, стоит на учете там какое-то время, пока его проверяют
там
на наличие...
инкубационный период проходит, чтобы он это выявить, заразился или нет.
И значит, потом, если получается, что не выявили, ну и молодец, да, все, ты обратно с учета его снимают, работаешь дальше. А вот если выявили, то компенсации ему никаких не предусмотрено, зато пересмотрен переход на работу, не связанную с кровью. И я вот так представила. Вот есть, например, какой-нибудь... известный крутой хирург, да, которого ценят все, любят все. И тут получается, что произошла такая ситуация, и вот он сидит и думает, вот если я сейчас зафиксирую то, что у меня ВИЧ, например, может быть, теоретически, то если он подтвердится, меня потом отправят терапевтом в какую-нибудь ЦСМ подальше от крови. А вот если я об этом никому не расскажу, потихонечку где-то сдам анализы, узнаю и просто буду себя осторожнее вести в перчатках, то никто об этом не узнает, денег мне все равно не дадут, никаких поощрений, ну не поощрений, а компенсаций все равно не будет. Зато я хоть на своем месте останусь, буду продолжать заниматься любимым делом, зарабатывать деньги. И как мне представляется, это слегка несправедливо, то, что если любой другой работник... страдает на работе, ему за это, значит, и компенсации тебе, и лечение оплачивается, и так далее. А вот если медик пострадал на работе, то уходи в специальность, не связанную с кровью, ну и, в принципе, все. Я правильно понимаю, сейчас такая ситуация у нас?
Ну, такой ситуации не должно быть, в принципе. Почему? Потому что если действительно будет... Это не только с ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекцией, например, тому же хирургу заразиться, знаете, это надо так поднатужиться, наверное. Почему? Потому что имеется общая база данных именно ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, которые как бы они ведут учет. И, соответственно, когда этот хирург или гинеколог, скажем, берет на плановую какую-то операцию, он этого больного в любом случае отправляет на именно исследование ВИЧ-инфекции и СПИДа. И, соответственно, он уже знает перед операцией о том, что этот не инфицирован, ничего. Как бы он здоровый, этот пациент. Если он даже порежется, там, он должен просто поменять, как бы, ну, перевязать и поменять свою эту перчатку.
А если аппендицит? А если экстренно?
Если экстренно, вот
и человек
здесь,
не знал.
Вот экстренно, да. Вот, ну, экстренно как бы здесь это его риск, но это должно входить уже в категорию профессиональных заболеваний. Это то же самое, как несчастный случай на производстве. Несчастные случаи на производстве не только в строительстве, они у нас имеются. Как бы когда, скажем, наши медицинские работники едут в командировки, и там с ними происходит что-то. Или те же работники станции скорой медицинской помощи, которые как бы мчатся там для оказания первой экстренной медицинской помощи какому-то больному, и ему навстречу там выезжает кто-то, и в результате этого там происходят травмы. Это практически идентично. Это единственное только, что при профессиональном заболевании, когда он заражается, скажем, ВИЧ-инфекцией, там, гепатитами, там, туберкулезом, да, то есть это связанное с его родом деятельности, здесь идет другая немного процедура, то, что он проходит в отделении профпатологии, значит, и доказывать, он должен доказывать о том, что он действительно заразился при исполнении своих обязанностей, а не где-то. Почему? Потому что, значит, профессиональное заболевание, это не только у нас тоже в медицине имеется, профессиональное заболевание имеется в любой отрасли. Тоже, также и те, которые, скажем, на дорогах, там, с этими аппаратами вот этими постоянно, у них тоже есть, как бы, после уже последствия его профессии, это тремор рук, как бы, это тоже является профпатологией. И здесь просто нужно, для этого тоже проводится расследование, служебное расследование, в результате чего, почему медицинские работники, скажем, при поступлении на работу, они должны обязательно проходить вот эти предварительные медицинские осмотры, чтобы исключить факт того, что он на момент поступления на работу не болел каким-либо именно вот этим заболеванием, которое он может, скажем, подцепить при исполнении своих функциональных обязанностей. И если на момент поступления на работу он не болел, соответственно, здесь уже проще доказать о том, что да, у него был такой-то больной, у которого был выявлен, значит, при экстренном оказании медицинской помощи, значит, здесь единственное, нужно будет еще посмотреть, ну, как получилось так, что он порезался, по чьей вине. То ли по своей вине он скальпелем как бы неудачно там надрез сделал, либо там, может быть, ассистент его как бы подавал.
Подвел.
Да, подвел, подавая ему этот инструмент, скажем, не так подал там или т.д. и т.п. Вот все.
Слушайте,
эти нюансы.
Какая разница? Но рука может дергнуться, хирург, он же тоже человек, я не знаю, может быть, он локоть неправильно завел, мало ли что еще. А когда медсестры, например, случайно колются иглами, когда вот там укол вытаскивают, предположим, да, это же тоже, ну, это случайность. Это не то, что на 100% зависит от человека. Я вот по лестнице поднимаюсь, я вот не берусь утверждать, что я с нее не упаду, например, не оступившись. А врачи в своей профессии так тем более. Разве в этом есть смысл? Если, получается, врач порезался, потому что неправильно локоть завел, ничего ему не положено, никаких компенсаций.
Нет,
сам виноват.
Нет, нет, он не сам виноват, он при исполнении своих обязанностей здесь там уже не будут рассматривать. Сам виноват, не сам, ну, получил он эту травму, да, в результате чего он заразился, как бы, ну, на сегодняшний день я знаю очень многих хирургов, у которых есть гепатиты Б, С, Д и Е. Ну, они все равно продолжают свою, как бы, деятельность.
Почему? Потому что никто не знает из...
Ну, почему? Потому что они
скрыли, так, да?
Да, они на момент того скрыли. Больше никто этим вопросом не интересовался, скажем, никто, он в этом не нуждается, скажем, да, то ли он будет, значит, оперировать и получать что-то, да, или он будет сидеть на вот эту пенсию, которая ему будет, которая ему будет обеспечивать его же организация за то, что утерю его, как бы, этой трудоспособности, да, возможности вот оперировать. Поэтому здесь, конечно, это все должно зависеть от самого этого работника, от его ответственности, от его совести, как говорится. Поэтому...
Вот, смотрите, так все-таки возвращаясь, предположим, доказал человек, что он заразился на работе, что он не где-нибудь там нагулял этот гепатит или ВИЧ, да, и я спрашивала Манканчу Кумарову, что, слушайте, а если никаких компенсаций за это не предусмотрено, зачем человеку тогда вообще фиксировать вот в этом журнале, что-то там всем рассказывать, ну это же невыгодно. Она говорит, ну как зачем, семья же, вот тебе жена что поверит, что ты ВИЧ заразился на работе, скажет, нагулял где-нибудь собака, а так ты справку принесешь, профзаболевание, Аня, все нормально, ничего страшного не произошло. На самом деле, какие компенсации,
все расходы по непосредственному лечению, дальнейшему лечению, если это будет доказано, что он действительно получил, заразился каким-то... каким-либо заболеванием при исполнении своих функциональных обязанностей, ему непосредственно выплачиваются, возмещаются все его расходы по лечению, по реабилитации, по дальнейшему это. И, скажем, если ему инвалидизацию ставят, определяют группу инвалидности, ему определяют пенсию, как бы при этой пенсии он, это уже пожизненная его пенсия, именно эта организация должна будет ему пожизненно выплачивать. Вот и все. А так сказать, что его полностью всего лишают, и он ни на что не имеет права, ну, это глупо. Это просто как бы фиксирует, например, скажем, госпожа Чокмурова почему так сказала, она как работодатель.
Да.
Она это высказала как работодатель и как в целях профилактики, скажем, ВИЧ-инфекции, дальнейшего распространения в семью и так далее, и т.д. и т.п.
А давайте от болезни крови отойдем немножко в сторону. Просто сами работники здравоохранения чаще всего, по крайней мере, сетуют на а. низкую зарплату, б. на переработки, три. Иногда случаются конфликты с пациентами. Скажите, пожалуйста, а с какими вопросами приходят чаще всего медработники, собственно, в свой профильный профсоюз? И какие вопросы, скажем так, поднимают, которые хотели бы, чтобы они решились?
Ну, они разносторонние, вы знаете.
Ну, скажем так, основные.
Они и это идет оплата труда, например. Вот, скажем, после самое. Повышения заработной платы, да, скажем, сейчас негодуют работники административно-управленческого аппарата и хозяйственно-обслуживающего персонала. Почему? Потому что у медицинских работников, скажем, зарплата намного выше стала, а у работников бухгалтерии, например, она упала за счет чего? За счет того, что, скажем, внесли в 258-е постановление правительства о том, что, значит, работа за дисплеями ИВМ была упразднена из этого постановления. Все посчитали, что компьютеры у нас не излучают никаких излучений, никакой вредности не имеют, соответственно. Но вот этот тоже момент, никто его не согласовал как бы с нами, профсоюзом. Они просто внесли, кому-то захотелось, они внесли эти корректировки, и все. И, соответственно, работники бухгалтерии, которые на сегодняшний день работают по программе 1С, которые фактически целый день за этим дисплеем компьютера, да, он, получается, лишается вот этой 25% надбавки, и, соответственно, его заработная плата упала. И поэтому сейчас, вот, например, это поднимает, скажем, один регион, но из-за того, чтобы как бы у нас менталитет же, знаете же, такой, что лишь бы не быть в белой вороне, да, ну, мы пока посидим, помолчим, посмотрим, может, другие созреют, а потом уже общим гамузом пойдем, как бы. Вот, вопрос оплаты труда, вопросы, значит, оплаты листов по времени нетрудоспособности. В последнее время вообще нонсенс такой, последний был нонсенс, о том, что, значит, женщина сломала ногу, значит, в результате чего она находится на листке по временной нетрудоспособности очень длительное время. Но инвалидность ей еще медико-социальная экспертная комиссия как бы не устанавливает, но она реабилитируется и должна выйти. Организация, знаете, сказала, вот, есть инструкция, бухгалтерия, работники бухгалтерии. Значит, звонит ее дочь. Она говорит, вы знаете, говорит, вот моя мама там-то работает. Вот. Ей отказывается принимать листок по времени нетрудоспособности и его оплачивать. На каком основании? Якобы, согласно инструкции 152-го постановления, там у нее уже определенный, значит, лимит исчерпан. Быть на листке по временной нетрудоспособности.
Лимит болезни за год.
Лимит болезни за год.
Должна была.
Да.
Все должно было срастись.
Ага. Я говорю, ну, вам какая разница? У вас есть другое положение, которое регулирует именно оплату. Оно не должно вас касаться инструкции. За инструкцию по выдаче листков по временной нетрудоспособности отвечает тот врач, который ей выписывает. Вам принесли? Он официальный, законный, будьте добры, оплачивать. Нет, говорит, нам аудиторы Минфина запрещают. Я говорю, а при чем здесь аудиторы Минфина? Понимаете? Потом они, значит, уже написали официально. Они один пункт этой инструкции прочитали, а второй пункт они почему-то им не захотелось прочитать. О том, что в любом случае при такой травме, скажем, она оплачивается листок по времени нетрудоспособности до восстановления ее трудоспособности. Вот и все.
Это очень интересно, когда идут реформы в плане того, когда государство пытается поднять зарплату, оказывается, что многие государственные служащие, работники культуры, здравоохранения в том числе, это очень специфический труд, которым, скажем так, одним трудовым кодексом просто-напросто не опишешь. И действительно, у нас 50 новых дополнений в трудовой кодекс собираются вносить. Скажите, пожалуйста, в чем, в каких дополнениях трудовой кодекс, возможно, сейчас нуждается наша страна для того, чтобы более четко регулировать трудовые отношения внутри коллективов, которые связаны со здравоохранением. Либо же, в принципе, Трудовой кодекс уже все описывает, и никаких дополнительных документов, и никаких дополнительных специфических вещей не нужно.
Нет, специфические вещи, они всегда есть, и зачастую у нас забывают о том, что вообще отрасль здравоохранения и образования, в отличие, скажем, от той же культуры, это имеется специфическая отрасль, которая имеется специфические свои какие-то моменты, нюансы, которые не регулируются самим трудовым законодательством. Они в целом как бы регулируются, но под них еще должны подрабатываться, как бы издаваться поднормативные документы, которые именно будут уже более конкретно, согласно специальности должности, регулировать данные вопросы. Вопросы того же рабочего времени. Нонсенс. Вот о продолжительности рабочего времени медицинских работников, скажем, в Трудовом кодексе у нас регулируется 396-й статьей, что медицинские работники, их рабочая неделя не должна превышать 39 часов. Ну, была создана в Министерстве здравоохранения уже давно рабочая группа, уже неоднократно, значит, которая этот нормативный документ, и там идет дальше, значит, в этой же статье о том, что в зависимости от наименования должности, профессии, специальности, значит, регулируется постановлением правительства. К сожалению, вот с 2004 года постановление правительства у нас не существует, это вот было благо еще, что до 2010 года, да, скажем, до 1 января 2010 года у нас регулировались нормативными документами, изданными при СССР. Все. После издания вот этого закона, значит, о нормативных правовых актах Кыргызской Республики, эти с 1 января 2010 года все СССРовские, они как бы уже утратившие силу, и, соответственно, новое ничего не изобретено, и в течение вот этих 12 лет практически мы не можем добиться. А нонсенс заключается в том, что, значит, все проблема в кадрах. Мы даем им нормативный документ, который описываем о том, что он не требует дополнительных каких-то финансовых затрат, которые сейчас Министерство экономики, Министерство финансов всегда требует о том, что необходимо ли или не необходимо. Мы просим о том, что просто узаконьте то рабочее время, по которому наши медицинские работники работают. Потому что новый руководитель, новый работодатель, да, приходит он из категории «я начальник, ты дурак», вот, я тебе сказал, столько будешь работать, значит, ты столько будешь работать. А ты докажи, что ты не должен столько работать. Вот понимаете? Бывают такие же работники, о том, которые, видя, что работодатель особо как бы в этом не кумекает, да, они начинают свою тактику вести. А я не должен, говорит, столько работать. У меня, говорит, должно быть еще меньше. И вот нонсенс. Докажи. Доказать нет. Были моменты, когда они даже в судебные органы ходили. Судились по этому рабочему времени. А потом, когда, значит, все доходит до кабинета министров прошлого правительства, да, там, оказывается, их специалисты потом уже говорят, ну, как вы можете ставить директору, говорит, 40 часов, он же медик, говорит.
Ага.
Только извините меня.
Он
так
администратор.
Да, но у него-то должность директор. Это у него образование медицинское. Но он директор, а, соответственно, в соответствии с трудовым законодательством, его рабочее время 40 часов в неделю. И вообще у руководителей организации здравоохранения, они вообще, у них не нормированный рабочий день, если на то пошло. Вот, вот такие всякие рода нюансы, очень много их. И поэтому это все нужно знать, уметь, как бы интересоваться этим всем. Ну, зачастую наши медицинские работники не всегда могут открыто прийти обратиться, да, из-за боязни, что там, скажем, узнает кто-то, что он пришел там к нам, обратился, да. Потом работодатель, значит, его будет там это ругать, там, вплоть чуть ли не до увольнения. Вот у них вот эти страхи. И потом начинают они приходить уже после того, как они уже все написали. И заявление на перевод написали сами собственноручно, и написали заявление об своем увольнении по собственному собственноручно. Потом они приходят, защитите нас.
Уже не
но
страшно,
уже
потому
ушел.
Что, да. Ну, уже, по крайней мере, ничего мне не сделают.
Ну, не сделают, но и никто ничего не сделает, вот именно, что он и не восстановит, его даже суд не восстановит. Потому что скажут, извините, вы же сами написали по собственному желанию, собственноручно. Mm-hmm. Вот и все.
Увольняйте по статье в таком случае, да?
Ну, увольнять по статье, это, знаете, тоже надо уметь, как mm-hmm. говорится.
Ну, то есть здесь дело все в том, кто насколько знает свои права и кто насколько компетентен.
И бесстрашен,
да. Большое спасибо. Сегодня о трудовых правах работников здравоохранения мы беседовали вместе с главным техническим инспектором труда Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения Бахтияром Станбековым. Бахтияр, большое спасибо.
Очень были рады познакомиться и видеть у нас в студии председателя Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения Айгуль Балиеву. Айгуль Санакуновна, спасибо большое, рады были познакомиться.
Вам. Желаем вам удачи, спасибо. Всем медикам сил, терпения, боритесь за свои права, спасибо. Отстаивайте их всеми силами. Спасибо. Большое спасибо. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.